Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день, двойні стандарти. В ефірі сьогодні двойні стандарти особливі. Сьогодні в студії Виталий Стыч, главный редактор НВ. Виталик, привет, спасибо, что пришел.
Привет, Юра, здравствуйте.
Давно не было, давно собирались, вот наконец-то собрались в, чуть не сказал, в классическом составе. В составе в таком,
в старом классическом составе, в котором мы с тобой год назад ввели программу.
Слушай, надо, наверное, не наверное, совершенно точно нужно начать сегодняшнюю программу с поздравлений. Сегодня день защитников и защитниц Украины, и нужно, я прям вот уверен, что мы должны начать с того, чтобы поздравить тех людей, благодаря которым мы с тобой можем сидеть в этой светлой, теплой студии и говорить о тех темах, которые всех нас волнуют. Поздравляем,
присоединяюсь,
ребята.
Присоединяюсь к твоим поздравлениям.
Спасибо вам огромное. Мы вам очень-очень благодарны. И, конечно, мы все ваши должники. Давай разбираться с текущей повесткой дня.
Давай, поехали.
Смотри. Это правда или неправда? Я сейчас тебе короткий ответ, короткий вопрос задам, но на который жду.
Как будто я знаю.
Большой развернутый ответ. Это правда или неправда, что нас ждет в ближайшем времени новое политическое восхождение новой политической звезды в Украине по имени Дмитрий Разумков?
Неправда. Во-первых, я на 100% не знаю, но на 95% я в этом уверен. Ты спросишь, почему?
Да, конечно. Мы для того здесь и сидим, для того, чтобы выяснить, что там происходит.
Харизмы не хватает. Дефицит харизмы. А содержание маловато. Человек довольно известный. В любом случае, один из трех постов спикера, премьер-министра, президента тебе автоматически дает какой-то рейтинг, да? Там была такая шутка, сейчас это неприменимо.
Само кресло дает.
Неприменимо сейчас к Разумкову, да, потому что шутка будет резко. Когда был Кучма, да, там была шутка, что даже обезьяну посадив в кресло там президента или премьер-министра, 7% у нее как бы будет, да? Поэтому, ну, узнаваемость, телек и прочее, телешоу, все остальное. Поэтому понятно, что определенный рейтинг у Разумкова есть, определенная лояльность даже в своей фракции как бы есть. Но я думаю, что большую часть вот этого капитала публичного он получил благодаря «Слуге народа».
Скажи мне, пожалуйста, а что произошло? Вот не было же какого-то такого очевидного публичного скандала? Никто там на людях горшки не бил и друг друга не обвинял там в предательстве, в чем-то еще? В какой-то момент начал поперек партитуры играть...
Поперек партитуры, именно так
да,
и было.
Да, поперек партитуры начал играть Дмитрий Разумков. Что у него случилось? Что за кошка пробежала между ним и руководством «Слуги народа»?
Ты знаешь, я не знаю, в каком моменте начались эти расхождения, но последние где-то полгода они стали ярко выраженными. Если ты помнишь, вот он отправил, не согласовав с коллегами, с офисом президента, в Венецианскую комиссию закон о деолигархизации, который уже был принят. Да? Это как бы был такой нож в спину немножечко. Как бы сомнение в том, что этот закон верен, его нужно проверить экспертами по праву. Да? Потом он не участвовал там в голосованиях по... опять-таки, этому закону деолигархизации, там его тормозил. Потом есть мнение довольно обоснованное, что если бы не он, то закон о земле прошел бы быстрее намного, да? И всякие другие вещи. Вот. А потом в конце, вот я не знаю, ли ты смотрел, я периодически смотрю шоу Савика Шустера, и там одно из предпоследних, грубо говоря, пару недель назад, но там была просто перепалка. То есть между ним и Давидом Арахамией, который глава фракции, то есть я бы не сказал, что не было публичных разногласий, они уже были очень резкими, очень яркими вот тогда, там, три недели назад.
Я имею в виду, что непонятно, из-за чего вдруг произошло, вернее, неочевидно, из-за чего вдруг эти резкие разногласия произошли. Был ли какой-то, грубо говоря, один единственный щелчок, который привел к тому, что ага, мы теперь, значит, не вместе, или это была какая-то цепь не очень значительных разногласий, которая в конце концов привела к разрыву?
Это выглядит как цепь со стороны, да, я думаю, произошло следующее. Разумков начал чувствовать себя уверенно, у него начал расти рейтинг, узнаваемость, да, там довольно-таки неплохие он начал показатели набирать, он начал играть против партитуры, как ты говоришь, почувствовал некую самостоятельность, в офисе президента начали раздражаться, потому что, ну, парень, на самом деле мы-то тебя сделали, мы тебя привели, грубо говоря, мы тебе дали пост, что же ты, мол, выпендриваешься, да, выполняй свою работу и все. И когда системные вот эти разногласия набрали критическую массу, критический вес, просто там офис президента не выдержал, мы сейчас не знаем, офис президента, это такое, знаешь, собирательное понятие, это Ермак плюс Зеленский, кто там на самом деле больше решений принимает, не всегда понятно. Вот им просто как бы убрали и все.
А все остальные, там, Кирилл Тимошенко, не принимают решения? То есть это...
Нет, конечно же, они принимают решения, но в своих областях. А настолько значимые кадровые решения, как увольнение спикера парламента, я думаю, это Ермак плюс Зеленский.
Скажи мне, пожалуйста, тоже ведь важный момент, важный вопрос. А насколько сложно или, наоборот, легко было собрать голоса за отставку? Ну, то есть, когда-то все шли вместе, и тот же Разумков был одним из лиц партии «Слуга народа».
Да.
А теперь вдруг и говорят «Слуге народа», вы знаете, одно ваше лицо нам придется замазать. И вы теперь должны за это замазывание проголосовать.
Ты знаешь, я думаю, это было не очень просто, потому что сам Разумков говорил, что после голосования около 50 человек, членов фракции «Слуга народа», написали ему извинения там, в мессенджерах с тем, что их вынудили, убедили, что надо проголосовать и поддержать.
Детский сад какой-то.
Прям. Ну, как бы, вот такая история. Но там же не одна «Слуга народа» или один «Слуга народа» проголосовал. Там еще Юлия Владимировна Тимошенко со своей фракцией поддержала это. Потом... За Майбах партия. И Довира, да. Вот, группа депутатов. Грубо говоря, там образовалась такая ситуативная коалиция с серьезным, приличным большинством. И, в принципе, они с большим запасом проголосовали за отставку Разумкова.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Разумков більше не спікер. За його відставку з цього поста проголосувало більшість депутатів. Ну, не знаю, наскребли или з удовольствием проголосували. Здесь уже, в общем-то, как в спортивной журналистике...
Судя по всему, наскребли все-таки.
Результат на табло, да, все. Да.
Он не... Как говорил Лобановский, игра забывается, помнится только результат.
Скажи мне, пожалуйста, а есть ли какая-то вероятность, что вокруг Разумкова будет сформирована какая-то новая депутатская группа, которая сможет или попробует бросить вызов монобольшинству? Хотя бы попытается.
Вот ты знаешь, меня самого интересует этот вопрос, будет ли вокруг него сформирована какая-либо политическая сила, да? Точно, если и будет, она не будет такого масштаба, чтобы бросить вызов монобольшинству. Я не знаю, видел ли ты такой довольно известный ролик, он ходил где-то полгода назад или год назад, который Разумков снял сам про себя. Понятно, что не он снимал.
Где он заходит в Раду. Да. Видел,
он,
конечно.
Отражение его содержания. Он такой современный комсомолец, знаешь, как бы бюрократ, немножко консерватор, несмотря на свой возраст. Плюс дефицит харизмы. Я думаю, что ему сложно будет сколотить какую-то значимую политическую силу. Вот ты, например, смотри, ты же тоже следишь за политическими событиями. Ты можешь, конечно, сказать, о чем Дмитрий Разумков? Кроме того, что ты знаешь его в лицо, там, и ты видел его по телевизору, о чем Дмитрий Разумков? Что он предлагает вообще?
Мне кажется, главный его, вот если бы меня попросили охарактеризовать его какую-то вот политическую платформу, я бы сказал, что это осторожность. Он такой, знаешь,
правильно,
пытается со всеми, ну, по крайней мере, пытался со всеми быть в хороших отношениях, пытался угодить и нашим, и
ты
вашим.
Знаешь, я согласен, можно так это охарактеризовать. Ты же не можешь стать лидером, когда твоя главная
когда
черта –
когда ты боишься обидеть кого-то, да.
Ну, как? Что ты предлагаешь вообще стране, партнерам своим, да, там, избирателям? Ты за что вообще? Ты за более радикальную модернизацию страны? Ты за какие-то консервативные шаги? За что ты во внешней политике? За что ты в экономике? Да, ты вообще как бы, ну, какое у тебя содержание? Вот никто из нас не может сказать, какое у него содержание, да. Если ты просто подстраиваешься под всех какие-то ситуативные альянсы, ну, ты никогда не сможешь стать политическим лидером.
Интересно,
даже не очень значительным.
Интересную, как мне кажется, вещь произнес Дмитрий Разумков, по-моему, в интервью BBC. Он рассказал о том, что с его точки зрения администрация президента Украины – это проклятое место. И он вдруг начал позволять себе какие-то вот такие вольности. Он вообще посвящен в какие-то секреты там подковерной внутренней борьбы? Он может что-то рассказать, ну вот помимо каких-то таких общих слов, за которыми может ничего не стоять?
Я думаю, кое-что может, потому что он все-таки был и членом СНБО, если я не ошибаюсь, и довольно близким партнером президента и прочее. Но я думаю, что последние полгода, учитывая там формат их отношений, он не принимал участия в значительных там кадровых решениях и еще каких-то знаковых как бы поворотах. Знаешь, насчет офиса президента я с ним отчасти согласен. Я давно являюсь сторонником, как человек, который там многократно был, да, сторонником того, что из этого здания просто нужно съезжать. Может быть, есть связь между той атмосферой, той совковостью, которая там от дизайна до всего, до атмосферы.
То есть давлеет, и оно прям вот...
Знаешь, это просто ужасно. Ты был в офисе президента. Да, грубо говоря, смотри, это такое советское здание с высокими коридорами, очень запутанными, как в том фильме «Кто ж так строит», да, что выйти нельзя. Укрытое дорожками, как в поезде купе советском, да, и какие-то все отдельные кабинеты, старые вот эти вот двери и гигантские вот такие у руководителей, глава офиса президента, там, президент, у всех какие-то гигантские 50-метровые кабинеты с этими длинными столами, миллионом телефонов. То есть это напоминает какие-то советские старые фильмы про руководителей, там, министр тяжелой промышленности, что-то такое, да. Вот. Но не может современный человек эффективно работать в таком пространстве, на мой взгляд. Ну, посмотри, как вот даже Ангела Меркель, ее офис. Просто окна в пол, ковролин, стол, кабинет, там, я не знаю, 30 квадратных метров,
все. А ведь собирались переезжать, место
подыскивать. А все собирались переезжать. Вот, я еще когда-то, мы были в хороших отношениях с Борисом Ложкиным, потому что он был совладелец нашей компании, еще там корреспондент, да, и неоднократно бывал у него в офисе президента, и тоже задавал этот вопрос. Он говорит: слушай, мы все за, вот всегда все за, но потом все наталкивается на службу безопасности. Это первое. Служба безопасности говорит, что, слушай, это же новые коммуникации, нужно проводить зашифрованная связь и так далее и тому подобное. Я все время возмущался. У нас кто страной вообще управляет? Президент или служба безопасности? Мы можем вообще решить, куда нам переехать? Или уже у нас 30 лет служба безопасности убеждает, что мы не можем выехать из этого здания в обычный офисный центр. Это была первая история. Потом становится вторая история – популизм. Как только возникает вопрос, что нам нужно другое здание, нам в смысле офису президента, да, это я сейчас образно выражаю, это что нужно потратить деньги, это ж нужно... облаштування зробити нового офіса і прочее, і прочее.
Ну, це сразу мільйони, мільйони,
да,
мільйони.
І все в этом захлебывается. Но на самом деле, даже для привлечения современных кадров, молодых, немолодых, это тоже важный фактор. Комфорт пространства, где ты будешь проводить 80% своей жизни. Для общения между людьми, да, там, просто зайти и с кем-то пообщаться, собрать спонтанную встречу, решить какой-то вопрос, вот. Там все выглядит как тотальный совок. Они на 50 лет отстают от реальности. И это, как это не смешно, это кажется такая... символическая вещь, но это не символическая вещь, на мой взгляд. Из этого здания нужно съезжать.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Мне когда-то много лет назад один знакомый иностранный из Германии, значит, технический дизайнер рассказывал о том, что вот хорошую вещь, вот красивую вещь, там, красивый автомобиль, и рабочим собирать приятно, его когда собирают, он качественный получается.
Да.
А какой-нибудь, там, я не знаю, москвич, изначально уродливый, и рабочий собирается спустя рукава. Может быть, как раз с присутственными местами для власть имущих тоже есть похожая связь?
Безусловно. Вот то же самое с камином. Не знаю, ли ты, опять-таки, был в камине. Это абсолютно идентичная история с офисом президента. Коридоры полукругом, дорожки вагонов купе и там, ощущение, что я попал, не знаю, в 88-й год. У нас сейчас ЦК КПУ управляет вообще страной, а не кабинет министров. Ну, слушай, если нам как-то вот резюмировать историю про Дмитрия Разумкова, то я вот перед тем, как прийти на эфир, с тобой разговариваю с коллегами-журналистами, собираю их мнение, они собирают до этого мнение многих других людей, у всех создалось впечатление, что он такой молодой консерватор, человек, который практически не выражал своих взглядов, такой современный комсомолец, как ты правильно заметил, осторожность, если описывать его главный как бы принцип. Человек, который получил публичность и некий рейтинг благодаря все-таки своему посту и слуге народа. У него есть один хороший показатель в замерах общественного мнения. Там, я примерно сейчас его формулирую. Уровень недоверия, да, там, негативного рейтинга, вот он у него ниже, чем у президента. Но он, знаешь, по какой причине у него ниже, чем у президента? Потому что он ничего, ни на какую тему не высказывался. Вот как только он начнет высказываться, по самому науке...
Предъявить нечего, по
конечно,
большому счету.
Если ты не комментировал ни одну тему, там, чем ты можешь не понравиться, да? Если ты начнешь высказываться по коммуналке, по земле и по другим каким-то чувствительным моментам, у тебя сразу же появится огромная армия людей, которые тебя не любят. По языку и так далее и тому подобное.
Давай перейдем от Разумкова к еще одному яркому, наверное, куда более яркому украинскому политику, или, прямо скажем, грузино-украинскому политику, Михаилу Саакашвили. Михаил Саакашвили за решеткой.
Его упрекнуть в дефиците харизмы сложно.
Это правда, да. А Михаил Саакашвили оказался за решеткой. Наоборот, мне кажется, у него порой переизбыток...
Абсолютно.
Вот чего-то такого, слишком он яркий для современной политики.
Слушай, а вот что такое харизма? Вот в принципе харизма и харизма для политика. Вот если каким-то одним словом формулировать, мне кажется, это энергетика некая, да? Вот.
Ну, я бы сказал, не знаю, привлекательность.
Энергетика.
Вот эта привлекательность, она содержится в том числе в энергетике. Ты должен демонстрировать избирателю или потенциальному избирателю то, что ты можешь быть лидером, то, что ты готов брать на себя ответственность.
Не факт, что ты это сделаешь. Что ты говоришь. Да. Например, Юлия Тимошенко, можно с ней не соглашаться, но у нее есть харизма.
Да.
Она явно верит, зачастую, я надеюсь, в то, что она говорит.
И так... У Михаила Николаевича есть харизма. Несмотря на все, скажем так, разные мнения насчет того, что он сделал хорошо, что он сделал. Кстати, вот сейчас будем рассуждать насчет того, что
мнение.
Сделал хорошо, что сделал плохо. Я же был в Тбилиси и в Руставе, там, где он сидит в тюрьме.
Объясни всем, что Руставе – это не только телеканал, но это
да.
и тюрьма.
Руставе – это город. Нет, Руставе – это город на юг от Тбилиси, где есть тюрьма. Там даже две тюрьмы, они за одним забором. Кстати, интересное наблюдение. Вот это, значит, при Михаиле Саакашвили началась модернизация присутственных зданий, государственных каких-то да. учреждений. И в итоге рядом с вход в тюрьму, в которой он сейчас находится, был обновлен во времена Михаила Саакашвили. Там двери красивые, стеклянные, там кулеры с водой стоят.
Иными словами, он пожинает плоды своего труда.
Там таблички на английском языке. Но вот за забором
да.
обшарпанные в советские бараки, обшарпанное советское какое-то производство заброшенное или полузаброшенное. Вот он там сидит в этой тюрьме сейчас. И вот одна из моих задач поездки в Грузию была следующая. Я попытался выяснить...
Кстати, скажи, когда это было?
Это было на прошлой неделе.
Ага.
Я вот 2 числа улетел в...
Интересно.
2 октября улетел в Тбилиси тем самым рейсом, о котором должен был улетать Михаил Саакашвили. Но к тому моменту, когда рейс взлетел, он уже был арестован в Тбилиси. И я хочу тебе сказать, несколько десятков человек летело на борту этого самолета, журналистов, которые пребывали
да.
в полной растерянности. Потому что они полетели с одной понятной задачей. Прилететь с Михаилом Саакашвили, сесть, вернее, в Киеве с Михаилом Саакашвили, желательно получить от него какие-то комментарии, может быть, записать с ним короткое на 2-3 минуты интервью, передать это в редакцию и посмотреть, что будет по прилете.
Да.
В итоге, когда мы все садились в самолет, мы понимали, что ничего этого не будет, и никто не понимал, зачем мы летим, что нас ждет, как все будет происходить. Что вообще
поездка там... утратила смысл в каком-то смысле слова, извиняюсь за тавтологию.
Она поменяла свою направленность. Я, в общем, приехал и выяснял у людей в Тбилиси и в Руставе, что, собственно говоря, чем он запомнился. Чем запомнился Михаил Саакашвили?
И чем же?
Вот смотри, вот я пытался найти тех людей, которые скажут, да как-то мы так, в общем, ну, был или не был, нам не важно. Таких людей я так и не смог найти.
Есть, безразличных.
Вот безразличных. Есть таких два полюса, к которым, насколько я понимаю, тяготеют... по большей части как раз жители Грузии. Это те люди, которые говорят, слушайте, вообще все было прекрасно. Или, несмотря на недочеты, он делал много хорошего. И есть другие люди, которые говорят, слушайте, да он, конечно, делал хорошее, но он же преступник. Он же террорист.
А почему он преступник?
Сейчас тебе расскажу. В 2012 году, накануне парламентских выборов, в Грузии были опубликованы видеозаписи из одной из тюрем.
Издевательств над заключенными.
Издевательств, пыток, изнасилований заключенных
в одной
из тюрем. И, как выяснилось, я специально узнавал у людей, у наших с тобой коллег в Грузии, для очень многих людей в Грузии, на очень многих это произвело чудовищное впечатление. Вот почему. Дело в том, что Грузия в 90-е годы оказалась страной... Ну, во-первых, война, Абхазия... Есть какие-то трения внутри других регионов, идут какие-то сепаратистские настроения, нищета после перестройки экономики, не все поняли, как в новых рыночных делах жить. В итоге на одну из первых ролей в качестве работы, которая может принести деньги и прокормить семью, вышли профессии, скажем так, криминальные.
Да.
И огромное количество огромное количество 80% жителей Грузии...
80% воров в законе бывшего СССР были грузинами.
Огромное количество жителей Грузии оказались так или иначе связаны с криминалом. Огромное количество людей стали заниматься контрабандой, стали заниматься, ну, так или иначе, в любом случае, да, чем-то незаконным. И получилось так, что в том самом 2012 году, когда было опубликовано это видео, не было или почти не было ни одного грузина, у которого кто-нибудь из семьи, кто-нибудь из близких, родных, кто-нибудь из друзей
не сидел бы в тюрьме,
не сидел бы
и
в тюрьме.
Он сделал бы проекцию на самого себя и на свою семью.
Совершенно верно, совершенно верно. И вот для очень многих это стало совершеннейшим шоком. Почему? Потому что эти пытки, судя по комментариям тюремного руководства, были не просто пытками, а они были санкционированы правительством, санкционированы людьми из силового блока, а силовой блок напрямую подчинен президенту.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Но при этом, смотри, есть там у меня были собеседники, которые говорят: да, это чудовищная история, невозможно совершенно простить такое. Мы считаем, говорят люди, что он должен отсидеть, отбыть тюремный срок за вот те пытки. Даже если он не знал, он все равно виноват, потому что он допустил то, что его прямые подчиненные, там, министр внутренних дел или там человек, который ответственен за вот систему исполнения наказаний, они это допустили, и он не смог это вовремя, значит, пресечь, поэтому тоже должен нести ответственность. Но после того, как он отсидит за это, пусть возвращается. Потому что лучшего президента нам не найти. Вот пусть он за это отсидит, но возвращается и снова возглавит страну.
Ну, вот ты видишь, я тоже думаю, что он записал феноменальную страницу в историю вообще... такую поствоенную, после Второй мировой войны, он записал феноменальную историю. Ли Кван Ю, он, может быть, там еще несколько человек примеров модернизации своей страны. А в свое время Всемирный банк, когда характеризовал его реформы, написали, что это самые глубокие, обширные и радикальные реформы, которые произошли в мире за последние там, 30 лет на тот момент. Я был в поездке в Тбилиси, когда он был президентом в составе группы журналистов. Все взрослые, зрелые люди, там было несколько людей с пророссийскими взглядами. И ты знаешь, после 3 дней пребывания в Тбилиси они были шокированы. То есть у них плавились их платы, их мировоззрение. Они поняли, что человек с откровенно прорыночной, прозападной ориентацией может вытащить свою страну за шкирку там, буквально за несколько лет. И это все признавали. Это был Погребинский, если ты помнишь, политолог, который в итоге там, в Москву сбежал и прочее. Я был потрясен, потому что на контрасте с Украиной тогда, которая еще там у нас Кучма был президент, по-моему, на контрасте с Украиной это были современные молодые люди. Очень много людей вернулось из диаспоры. Мы были в офисе президента, который должен быть, который был таким, каким я себе представляю украинский идеальный офис. Да, современные, там, воздушные, открытые люди в джинсах, там, какие-то с пирсингом. То есть абсолютно другой тип людей. Они действительно побороли воров в законе. Воры в законе – это была единственная функционирующая организация в Грузии на тот момент. 80% всех воров в законе в СССР были грузинами.
Они, и люди, знаешь, столкнувшись абсолютно с какими-то проблемами, шли не в полицию,
шли туда. Ты абсолютно прав, что огромное количество людей было вовлечено в эту систему, да, криминальную. Естественно, огромное количество людей приняли как личное издевательство над заключенными потом. Ты знаешь, какую они норму приняли законодательную, которая помогла им посадить почти всех воров в законе? Они приняли такую норму, что если вор в законе...
Говорит, что вор в законе.
Да, признает, что он вор в законе, этого достаточно для того, чтобы ему там, дать огромный срок. А по воровским понятиям ты не имеешь права не признавать, что ты вор в законе. Да, это как бы неправильно. Поэтому практически все признавали, что они воры в законе, они практически все пошли сразу в тюрьму. Потом они сделали впечатляющую реформу полиции, которую у нас здесь попытались сымитировать, скопировать, вышла лишь частично. У них там уровень доверия к полиции вырос с 10 до 80%.
Я сейчас
выше,
тебя
чем во Франции.
Я тебя перебью сейчас. Я как раз людей спрашивал, и у знакомых, и у неузнакомых людей в Грузии спрашивал о полиции. Потому что, да, полиция есть, полиция ездит на автомобилях. Время от времени где-то стоит, там регулирует какое-то движение. Говорю, а они не испортились вот с тех пор, как реформа была? Да вообще отлично, ребята. Если ты сломался на дороге, к тебе подойдут, помогут, да, починить. Да. Если выяснится, что у тебя закончилось топливо, он свяжется со своими по рации, они приедут с канистрой, заправят тебя и помогут тебе доехать туда, куда ты едешь.
Вот. И ты знаешь, еще одну важную вещь, что они сделали. Они просто стерли все препятствия на пути капитала, технологий и денег. То есть всю бюрократию, все регулирование государственное, которое мешало притоку инвестиций и развитию бизнеса, они просто уничтожили. Как бы, и в итоге там преобразования были фантастическими. Это нужно понимать, что Грузия там, 90-х годов это намного хуже, чем Украина 90-х годов. Это намного беднее, там света не было на улицах, там пенсия в несколько долларов была и прочее.
И вот ну, из этой и страны... война еще добавка.
Вот, ну, и воры в законе, и война, Абхазия, вся эта история. И вот из этой истории он сделал гигантский скачок. Я потом вернулся под впечатлением и написал такую статью на обложку. В корреспонденте еще была «Революция Япи». И она очень сильно разошлась. Вот. Но потом за него не проголосовали. И мне вот было интересно, вот почему же человек, который сделал жизнь грузин вот намного лучше,
вот это
потерял
вот одна
власть?
Одна история связана с пытками, связана с тюремными издевательствами.
Вторая история с авторитаризмом.
Вторая история как раз,
с авторитаризмом. Многим... С разгонами демонстраций, с тем, что он многое подмял под себя, с тем, что он не сделал, грубо говоря, устойчивые институты, да, которые там... передались бы его преемнику, либо помогли бы ему переизбраться. И в итоге весы качнулись против него, там, с Диной Иванишвили. Плюс я, конечно, слышал много о подкупе избирателей со стороны Иванишвили. Я не знаю, ли это правда.
Тоже все время слышал о подкупе
избирателей. Думаю, что этот фактор тоже имел место быть. Ты знаешь, у меня было интервью с Саакашвили после этого, много лет после той поездки. Я ему вспомнил эту поездку и говорю, слушайте, вот вы так много сделали в Грузии, по вашим же словам. Почему вас прогнал грузинский народ? И он задумался. Он сказал, наверное, мы делали не совсем то, что надо было. Не совсем правильная очередность была. Мы делали какие-то общественные вещи, которые напрямую не влияли на достаток людей. В такой бедной стране, как Грузия, нам нужно было немного заняться популизмом, поднять пенсии, зарплаты, сделать что-то, что повлияло бы более напрямую на жизнь людей, нежели там реформа полиции, государственных каких-то институтов и чего-то еще. Такое было его мнение. Но видишь, мне вот интересно и приятно узнать, что сейчас, много лет спустя, ты приехал в Грузию и узнал от большинства людей, что они признают теперь, большое видится издалека, да, что Саакашвили сделал многое в их стране. Но если вот говорить о его, грубо говоря, работе у нас в Украине, то у него не получилось практически ничего. Давай поговорим немножко
об этом. Вот это, кстати, интересно. Почему для Грузии, и, ну, по крайней мере, для очень многих людей в Грузии, он стал настоящим воплощением реформ? Почему для людей в Грузии он стал тем локомотивом, который вытащил страну из действительно из мрачных совершенно времен, из времен, ну, безвластия, из времен голода фактического, и, там, не знаю, отопления в Тбилиси не было, в столице не было отопления, транспорт ходил кое-как, и грабили людей на улицах, каждый день резали, и он смог, не знаю, он ли или его команда, но тем не менее, при нем смогли страну на какие-то новые рельсы перевести, а у нас в Украине по какой-то причине ничего этого не получилось. По какой-то причине эти реформы...
Знаешь, у меня как бы есть некоторые догадки,
и вот сейчас
я так понимаю, мы сделаем паузу,
да,
после
и
нее
сейчас
я ними поделюсь.
Да, об этих догадках и поговорим.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
І так, Віталій Сич, главний редактор НВ. Сейчас розсуждаємо з Віталіком о том, почему реформатор, грузинский реформатор Саакашвили не смог стать настоящим украинским реформатором Саакашвили.
Ну, ты знаешь, во-первых, в Грузии, кроме Михаила Саакашвили, был еще Каха Бендукидзе. Теперь мы понимаем, что он был двигателем, драйвером всех экономических реформ. И, грубо говоря, затейником в хорошем смысле слова. Здесь своего Кахи Бендукидзе с таким видением, с такой уверенностью до сих пор не было и нет. Вот тот же Владимир Зеленский, он вроде молодой современный человек, и он пытается делать какие-то там какого-то рода модернизацию. Я уверен, что когда он стал президентом, у него не было и 10% того понимания мироустройства экономического, политического и бизнесового, которое было у Кахи Бендукидзе. И того видения, да?
А почему же не нашел он себе своего Каху Бендукидзе? Ну, это же не... Или он такой один на
поколение появляется? Ну, понимаешь, что нужно найти Каху Бендукидзе, нужно понять, что он Каха Бендукидзе.
Ну да, это
если
правда.
Если ты не понимаешь этого, ты не можешь найти Каху Бендукидзе. Каха Бендукидзе изучил опыт реформ, грубо говоря, Ирландии, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи, взял что-то оттуда, что-то что-то оттуда и начал с неистовым упорством это все воплощать в сжатые сроки. Если у тебя нет понимания того, что там в свое время произошло там, в Сингапуре, грубо говоря, да, ты не можешь найти Каху Биндукидзе, если ты НАТО с ЕС там путаешь. Вот это первая история. Вторая история, почему у них получилось, они консолидировали всю политическую поддержку. Всю. Да, они, грубо говоря, действовали авторитарно практически. Украина все-таки в этом смысле пытается идти демократическим путем с учетом разных групп и интересов. И это своего рода минус, да, потому что у нас занимает там 30 лет то, что могло бы занять 5 лет. Вот. Но, с другой стороны, ты же понимаешь, ты, если ты выстраиваешь авторитарную систему, то неизвестно, как она будет использована после твоего ухода через 10 лет. Это там таких кейсов, когда это было успешно, в мире там всего несколько. И Сингапур это тут вот один из них. Просто повезло. А если после тебя придет подонок, а он, скорее всего, придет, либо идиот, то это все будет совсем использовано в других целях. Ну и все-таки, ты знаешь, я много лет отрицал этот фактор, который мне говорили, почему в Украине не получается, в Грузии получилось. Но я думаю, что он все-таки имеет место быть, это размер. Да, если там 4 миллиона страна, ее довольно несложно консолидировать относительно Украины, всю политическую поддержку и поехали. Здесь столько региональных элит, здесь столько интересов и разнообразия. Был Восток, который все время, ты знаешь, политически тормозил. Там практически свое царство было Рената Ахметова на Донбассе, да. Есть Одесса со своими контрабандными потоками, которая сопротивляется. Есть Закарпатье. Грубо говоря, это намного более сложная история. Но возможно.
Я сейчас короткий анонс сделаю. Вернее, не анонс, а напоминание. В понедельник в «Двойных стандартах» была Марина Воротынцева, соавторка книги «Як Украина втрачала Донбасс». И мы в том числе говорили о строительстве вот этих вот отдельных или феодальных каких-то около княжеств или княжеств, да, на Востоке, в Донецке.
Это реально удельное княжество.
И в первую очередь в Луганской областях. И я вот рекомендую, если вам эта тема интересна, вы можете найти либо на сайте nv.ua, либо на странице в Ютубе радио НВ. Очень легко гуглится «Як Украина втрачала Донбасс». Вот как раз...
Ты знаешь, я послушал фрагмент вашего разговора, когда я был за рулем, мне очень понравилось.
Да.
Я бы послушал полностью.
Да, я хочу... И книга отличная. Я как раз... Мы сейчас немножко в сторону ушли. Я как раз пока летал в Тбилиси обратно, я в самолете прочитал книгу вместе с Денисом Казанским. Она написала, Марина, я ей очень-очень благодарен. Они мне эту книгу подарили. Два автора с автографами. И сейчас работают над продолжением. И как раз в эфире об этом она тоже говорит.
Так вот, Юр, вернемся к Михаилу Саакашвили в Одессе.
Да,
Михаил,
да,
Саакашвили занял высокий пост в Одессе. Да? Там Петр Порошенко его привел. Я подумал, о, класс, Петр Порошенко хочет делать реформы. Привлек Саакашвили. Сейчас все пойдет.
Скажи мне, пожалуйста, а ведь какая на самом деле была задача у Петра Порошенко, когда он вводил Михаила Саакашвили в украинский политикум? Он действительно делал на него ставку, как на какой-то такой драйвер реформ или потенциальный драйвер реформ? Или какая-то была неочевидная история?
Ты знаешь, Петр Алексеевич Порошенко довольно хитрый человек. Есть мнение, что он хотел использовать Саакашвили как таран против некоторых своих политических оппонентов, чтобы их приглушить, задвинуть и так далее. И это во многом получилось. Ты помнишь, например, перепалку Саакашвили и Авакова. И там других людей. В итоге он конкурировал с Яценюком все время, Порошенко, еще с своими премьер-министрами всеми. И использовал все время Саакашвили как торпеду. А он в качестве торпеды выступает прекрасно.
Идеально,
да. Вот, против своих оппонентов в том числе. И вот назначил он его на Одессу. Я думал, вот сейчас пойдут реформы, наконец. Сейчас будет то же самое, что в Грузии. Ничего не произошло. Потому что дать полномочия административные в Одессе одно, а не поддержать это со всех других сторон, даже в Одессе, я имею в виду прокуратура, полиция и все остальное, все время ставить палки в колеса, это другое. В итоге они по... Нам, словам моих знакомых одесситов, пытались что-то сделать. И в порту, в том числе, ты знаешь, который контрабасом кормит там весь регион. И, я думаю, до сих пор это делает. Но у них мало что получилось. Потом он переехал в Киев, пытался выйти на общенациональный уровень, но тоже погряз в каких-то склоках, постоянных перепалках. То по крыше бегал, ты помнишь, то водой обливался с Аваковым там. В итоге возглавил офис реформ какой-то невнятный, который непонятно, он прогенерил какие-то идеи, что-то он лоббировал или нет. А в итоге в Украине, можно сказать, он практически ничего не добился.
«Подвійні стандарти». Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Вот с офисом реформ, ведь это же очень интересная история. Ведь у меня складывается ощущение, поправь меня, если я не прав, что этот офис реформ был и, наверное, до сих пор есть, как-то совсем отдельно от всех остальных ветвей власти. Но если ты делаешь офис реформ, то, по идее, его нужно каким-то образом включить в механизм...
Интегрировать, да.
Включить в механизм там правительства, Кабмина. Включить в механизм, может быть, там, не знаю, офиса президента. А здесь получается так, что вот есть какие-то несколько механизмов, которые друг с другом соединены, и хоть как-то, но работают, я имею в виду парламент, офис президента, Кабмин и какие-то региональные власти на региональных уровнях. И есть совершенно отдельно... Ни одной цепью, ни одним приводом не соединённой ни с одной из этих историй.
Абсолютно вот это вот офис реформ. Абсолютно верно. Есть один действующий механизм. Это офис президента. Это Ермак, Шефир и Зеленский. Вот как бы тебе главная шестеренка, которая крутится. Если твои зубчики не цепляются за эту шестеренку, ты просто болтаешься в воздухе. Вот есть офис президент, офис реформ, красивое название. Кто-то там работает, может, даже что-то придумывает. Но если ты не вовлечен, если ты не близок к Ермаку, к президенту, как бы даже на каком-то человеческом уровне, и государственном уровне, то, в принципе, это все до одного места. Да? Как оно должно работать в идеале? Должна быть цепочка. Вот есть некий think tank, да, который генерит идеи, там законодательные акты, какую-то там борьбу с госрегулированием, с коррупцией, пишет законы, например. Президент, офис президента там, или премьер-министр на это смотрит, одобряют и потом лоббируют все это через парламент, и это становится законом, это становится законодательной нормой. Но на самом деле же так не работает. Сейчас даже там премьер-министр нанимает офис президента. Законодательные инициативы лоббирует офис президента. Вот у нас есть один действующий think tank, он же think tank, он же исполнительный орган, он же там законодательный орган, он же все.
Так что же, это было просто какое-то такое показательное назначение, не знаю, с целью, давайте мы сейчас дадим Михаилу Николозовичу какой-нибудь хороший пост, дадим ему возможность чувствовать себя нужным, не чувствовать себя лишним, но при этом сделаем так, чтобы этот пост никак не влиял на то, что делаем мы, что решаем мы.
Такая судьба постигла очень многих бывших оппонентов Порошенко, которые помогали Зеленскому, были в его команде в самом начале его президентства. Да? Там вспомним Руслана Рябошапку, вспомним Данилюка, да, там... и еще многих людей. Вот то же самое произошло с Саакашвили. Просто дают какие-то декоративные позиции, и, которые ничего не значат. Там изначально что-то давали, как-то привлекли к принятию решения, а потом просто всех слили.
А зачем? Это скамейка запасных? Это держать при себе на случай, если вдруг понадобится? Или это, не знаю, это попытка задобрить, чтобы вдруг не стал себя вести тот же Саакашвили против Зеленского, так как он вел себя когда-то против Порошенко?
Ну, ты знаешь, мы можем с тобой лишь предполагать. Я думаю, что президент и его окружение почувствовали силу и начали заниматься консолидацией власти. Им понравилось, когда существует один центр принятия решений, и не нужно их согласовывать там, с 5-6 людьми. Вот забыли еще Гончарука, премьер-министра, да, которого тоже, грубо говоря, слили, которые все вначале были вместе. Вот я думаю, что это такие немножечко авторитаристские наклонности, плюс непонимание того, что если ты слил 3-4 людей, то к тебе, скорее всего, больше никто не придет на работу, потому что их тоже могут слить. Я уже знаю... реально многих людей, которые звали на высокие посты, которые просто не хотят, когда они видели, как обошлись с их предшественниками.
Богдана нет уже в команде президента. Разумкова нет, Гончарука нет. Михаил Саакашвили не совсем команда президента, но рядом выбыл...
Рябошапки нету.
Да, Рябошапки нет.
Данилюка нет в ОСНБО. Ну, мало кто есть вообще. Вот только Сережа Лещенко там ему тоже дают должности в совете, наблюдательном совете Укрзалезницы. Но, в принципе, это уже не принятие решения.
А это так власть повлияла? Или это просто так сложилось исторически, что тогда мы были, грубо говоря, были в то время, когда шли во власть, мы были единомышленниками, а когда пришли во власть, выяснили, что мы по-разному смотрим на те или иные вещи?
Я думаю, власть повлияла, да. Почувствовали силу, захотели командовать сами. Не захотели больше тратить энергию на согласование решений с другими людьми. Плюс мы не знаем, какие там еще эмоциональные факторы. А возможно, президент ревнует, если у кого-то растет рейтинг. Вот, и, возможно, ему это не нравится. Поэтому у него есть несколько входящих потоков информации, там, как мы понимаем, да, там основные это теперь Ермак, и Шефир. У нас вот даже была обложка про Ермака с заголовком «Не первый, но и не второй». По поводу того, что там по Конституции его должность вообще ничего особо не значит. А де-факто он принимает огромное количество решений как бы в стране.
И в парламенте. Визирь такой.
И, да, и в правительстве, да и вообще всех кадровых, и внешнеполитических.
То есть внешняя политика тоже завязана на главу офиса президента?
Ну, во многом, да, конечно. Ну, безусловно, у нас есть действующий министр иностранных дел, и там многое делается. И это хороший министр, на мой взгляд, да, Дмитрий Кулеба. Но я думаю, что многие вещи, они, конечно, у нас такая сложная обстановка, я имею в виду отношения с Путиным, Россией и с США, который нам необходим как партнер, что там без личного вовлечения президента просто никак.
Вот, кстати, есть у меня пара вопросов, а может быть, даже не пара, про отношения даже не с Путиным, а с аватаром Путина, который сейчас ходит, как мы уже говорили, как...
А кого ты называешь аватаром Путина?
Ну, а кто у нас как кентервильское привидение ходит в кандалах по своему огромному замку?
Ты Медведева имеешь, да?
Медведчука.
Медведчука?
Медведчука, я имею в виду.
И Медведев существует, и Медведчук, не путайте.
Да, сейчас поговорим.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
І так Медведчук вновь остався під домашнім арестом, під круглосуточним домашнім арестом. Пройшло нове засідання суда, там знову обсуждали. Вот, собственно говоря, что с ним делать дальше. Решили, пусть пока посидит под домашним арестом, пусть пока подумает на своем поведении. Предъявляют ему, в общем-то, достаточно тяжелое, серьезное обвинение, да, в совершении тяжелых, тяжких прям преступлений в отношении украинской государственности.
Госизмена. Куда уже серьезнее?
Да, серьезнее вообще некуда. Скажи мне, пожалуйста, его действительно вдруг до него добрались и действительно будут разбираться с возможным, я вот просто должен это сказать, потому что пока нет решения суда, мы не можем никого называть виновным, с возможным действительно нарушением украинского законодательства, или это его использует нынешняя власть для того, чтобы добраться до кого-то другого?
И под кого-то другого ты имеешь в виду Петра Порошенко?
Например.
Ты знаешь, и то, и другое. Сначала, когда Зеленский, грубо говоря, закрыл три канала, связанные с Медведчуком, мне казалось, и многим казалось, что это своего рода популизм, потому что ОПЗЖ сильно растет, у них там 20%, сложно делать реформы, судебная реформа – это 5-7 лет больших усилий, лишь тогда будет какой-то результат, а поднять свой рейтинг с помощью удара по непопулярному человеку – это очень просто. Вот, это было мнение многих. Давайте закроем три телеканала, чего не смог сделать Порошенко, и таким образом соберем электоральный капитал. Действительно, так и произошло. Его рейтинг Зеленского на Западной Украине впервые превысил там рейтинг Порошенко, да? И мне казалось, что там значительный элемент популизма. Но теперь пошли дальше.
Но ведь это же правда был источник прям яда настоящего, эти три канала.
Правда.
Которые круглые сутки показывали, как Медведчук приехал к Медведеву, или Медведчук поговорил
правда,
по телефону
правда. И ты знаешь,
с Путиным.
Я поддерживал этот шаг, потому что это было не про свободу слова, это было про, грубо говоря... Это
про вражескую пропаганду.
Это было информационное подразделение Министерства обороны Российской Федерации. Сколько бы проработал украинский канал в Москве, даже если бы он вел сбалансированную политику? 40 минут. Ну, люди говорят, нет, 40 минут бы не проработал.
Не проработал,
да,
бы.
А если бы он вел проукраинскую и антироссийскую пропаганду в Москве, то ты себе представляешь, да? То есть, расстреляли бы там прямо в этой Останкинской башне, если бы когда-то впустили. Поэтому в этом смысле я поддерживал, но я думал, что соображения там не только... вот такие практические государственнические, да. Теперь мне кажется, что пошли дальше. Все-таки предъявить обвинение довольно-таки влиятельному, могущественному человеку, который является кумом президента Российской Федерации, это смелый шаг. Вот, сейчас ему застава объявлена, да, залог миллиард гривен.
Миллиард.
Это довольно много, это там 40 миллионов долларов. И мы видим, что вот во всей этой борьбе есть большой эмоциональный компонент. Начал сильно раздражаться Путин. То есть они начали реально запугивать Украину. Путин написал какую-то длинную статью, письмо про то, что Украина слетела с катушек, и, мол, мы не отрицаем...
Это Медведев уже написал.
Сначала Путин написал. Путин написал относительно приличную, неприличную, которая там отрицала украинскую государственность, подводила, грубо говоря, исторический контекст под возможное вмешательство в украинские дела.
Давайте отберем все, что сможем
отобрать. Медведев же написал просто абсолютно хамскую, идиотскую статью. Если ты говоришь, что он периодически выходит из пьянства, ну, может быть, это и было...
Мне кажется, он даже не выходил. Мне кажется, он прям...
С абсолютно прямыми не допустимыми
какими-то,
даже не намеками,
опять.
А упоминанием там, этнического происхождения Зеленского. Потому что, в принципе,
антифашисты, что, понимаешь?
Что, в принципе, они, в цивилизованном мире да. считается за гранью, да?
Они же все время скажут, что они антифашисты, а здесь у нас нацисты.
Вот. И там тоже он приводил в пример, как один из триггеров, одна из причин, которая сподвигла его, скажем так, к написанию этого опуса, это вот арест Медведчука. Поэтому здесь вот нужно понимать, я думаю, вы все президента понимают, что Медведчук – это не просто Медведчук. Медведчук – это обострение отношений с Кремлем, по большому счету, в том числе, да. И тут как бы интересно, насколько далеко и готов будет зайти Зеленский с историей Медведчука, потому что, я думаю, этот компонент, он
видишь,
имеет большое
здесь,
эмоциональное
мы
значение
здесь
в Москве.
Мы здесь вынуждены говорить даже, все прекрасно все понимают, мы говорим, не, интересно не как далеко готов будет зайти судья, а как далеко будет готов зайти Зеленский.
Ну, к сожалению, нет у нас судебной реформы, ты ж видишь. По-прежнему. Она тормозится, и тормозится очень долго, поэтому мы примерно понимаем, что Венедиктова там прислушивается, это генпрокурор наш нынешний, да, прислушивается там, к советам Банковой, вот. И судьи тоже до сих пор не являются независимыми, поэтому... Ты же понимаешь, что можно давить в расследовании каких-то дел, а можно вообще не давить. Можно говорить, что...
Можно на что-то намекать, а можно просто
вот
в сторонке
там,
стоять.
Что брат Ермака торговал должностями. Будем расследовать это дело или не будем? Интересно же узнать. Может быть,
интересно,
это неправда.
Как,
а мы не будем расследовать, потому что мы уверены, что это хороший человек. И не мог он торговать должностями, понимаешь? Вот. А с Порошенко, например, возвращаясь вот к этому кейсу, да, с Медведчуком, под Порошенко же копают со всех направлений. Со всех направлений, да, и как бы... Что-то накопает, оно развалится, чуть накопает, то слетал на самолете куда-то, то на Мальдивы, то картины ввез незаконно, импортировал, то еще что-то сделал. И если ты копаешь под кого-то очень долго, ну, ты что-то там можешь накопать и найти.
Зачем копать? Какой смысл этого копать? Это что-то личное или в этом есть какая-то политическая мотивация?
Зеленский говорит, что никакой личной мотивации нет политической, есть просто желание бороться с бандитами, преступниками, которые разворовывают страну. И как бы если Порошенко один из них, то пусть у него будут проблемы. Но на самом деле, я думаю, там работает избирательное правосудие и личные симпатии. Смотри, мы же не видим такого количества усилий прокуратуры, следственных органов в адрес Рината Ахметова. Вот не видим. Хотя он номер один, и он как бы...
Или
в стране, ну,
или в адрес много, Игоря Коломойского.
Много, скажем так, вежливо сформулируем. Значительную часть своего состояния заработал благодаря не конкурентным действиям, да, а каким-то другим. Вот, но мы видим гигантскую активность в адрес Порошенко. И я думаю, здесь в деле Медведчука тоже еще всплывет Порошенко, потому что, смотри, Медведчуку вменяют то, что он финансировал террористов на Донбассе, грубо говоря, продажу угля, да, на подконтрольную Украине территорию.
Украина... за счет бюджетных денег покупала уголь, то есть отдавала бюджетные деньги наликам, террористам,
да.
оккупантам и
с
пособникам
оккупантов. Сама же
да.
их и финансировала.
Да. А террористы, оккупанты и пособники оккупантов в обмен на этот налик из бюджета Украины слали на украинский ТЭЦ уголь.
И теперь смотри, здесь станет логичный вопрос. Ладно, Медведчук там какие-то деньги передавал, чемоданы вот с террористами. А кто вообще санкционировал покупку угля у террористов с украинской территории? Кто платил им деньги? Кто это все покупал? И я думаю, тут фигура Порошенко будет привязана к этой истории каким-то боком.
Важный еще вопрос есть как раз насчет дальнейшей судьбы Медведчука. Сейчас задам, сейчас после короткого перерыва задам тебе вопрос, а потом пойдем дальше.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
І так, обіцяний важливий вопрос про судьбу Віктора Медведчука. Скажи мені, пожалуйста, як ти думаєш, його приговорять к реальному тюремному заключенню?
Думаю, нет. Я думаю, что на Банковой понимают, что это может быть чревато серьезным обострением с Российской Федерацией. Как один из факторов. Плюс судьи у нас не всегда... Ну, ты видишь, генпрокуратура может предлагать одно, судьи потом сделают другое. Я думаю, что не приговорят.
А что тогда, чем закончится история с судебным преследованием Виктора Медведчука? На чем, собственно говоря, будет поставлена точка?
Я думаю, будет некий приговор, чтобы сохранить лицо, что мы человека наказали, мы ему дали какой-то срок, либо мы его как-то там наказали, то есть мы свою работу сделали, а дальше, извините, как бы вот, ну, судьи-то нам не подконтрольны. Вот, ну, нечто подобное. Я думаю, если он получит реальных, там, скажем, 10 лет тюрьмы и отправится в колонию, я буду удивлен.
Давай мы... У нас не так много времени осталось до конца. Мы с тобой обсудили Саакашвили, обсудили Разумкова. Даже Медведева вскользь упомянули. Он недостоин, конечно, вообще упоминания.
Но у нас была с тобой позитивная одна
тема. Да, давай мы вот... У нас наши оставшиеся 5 минут посвятим истории, которая действительно должна быть хорошей. Я надеюсь, что она такой станет. Украина подписала с представителями Европейского Союза соглашение о совместном авиапространстве.
Расскажи, так пожалуйста... Так называемое открытое небо.
Что это за авиапространство?
Слушай, это очень классная штука. Украина долго к ней шла, больше 10 лет, никак не получалось. Суть ее заключается в том, что теперь все авиакомпании, в том числе иностранные, не обязаны согласовывать свои маршруты с украинскими госрегуляторами и могут напрямую летать в любой аэропорт, куда они хотят. Да? Раньше они не могли это сделать без согласования. Там, есть регуляторы, которые там дают разрешение. И, как ты понимаешь, в Украине эти регуляторы были завязаны с украинскими монополистами. А именно Игорем Валерьевичем Коломойским, то Аэросвитом, то МАУ. Он... Классическая схема монополизма. Ты предоставляешь посредственные услуги, завышаешь цену на эти услуги, потому что у тебя нет конкуренции. Вот и все. Так работают по этой схеме все украинские олигархи.
И
да?
держишь под конечно своим контролем конечно те же, регулирующие конечно, органы, которые не пускают
конечно,
других.
Конечно же. И так делают все. Так устанавливаются тарифы на электроэнергию. У нас в стране так летал Игорь Валерьевич Коломойский и прочее. Теперь эта стена рухнула. Теперь Ryanair, Wizz Air, KLM, Lufthansa, EasyJet, кто угодно может летать куда угодно. Более того, теперь они могут летать между украинскими городами, чего они раньше не могли сделать. У них осталось одно препятствие, им нужно договариваться с аэропортами, вот непосредственно, да? И под контролем Игоря Валерьевича осталось там два аэропорта, это Днепр и Ивано-Франковск. Поэтому там всплеска рейсов ты, скорее всего, не увидишь. Днепр там печально известный аэропорт, большой город на самом деле. Залетают там две авиакомпании, грубо говоря. Людям приходится ехать в соседнее Запорожье, чтобы вообще куда-то улететь. Все это из-за того, что под контролем вот, находится, грубо говоря, человека. Теперь мы что увидим? У нас станет намного больше маршрутов. Не только вот эти вот Катовицы, Гданьск, вот куда летали обычно наши лоукосты. Теперь пойдут рейсы востребованные Киев-Прага, Киев-Париж, там, знаю, Киев, Италия, какие-то говорят, Киев, Одесса. Теперь могут появиться рейсы Львов-Харьков, которые обслуживает Wizz Air, да, там, например, или Ryanair. Ryanair уже объявил, что после подписания Open Sky, открытого неба, это самый большой лоукост мира, Украина для них становится рынком номер один, приоритетным для экспансии. И в течение ближайших 3 лет они удвоят количество бортов здесь, то есть до 20 доведут, и удвоят количество городов, с которыми они, в которые и из которых они летают, до 10. Сейчас это Киев и миллионники, а будут города и поменьше. Условно говоря, Винница, Херсон, там все, где будет приличный аэропорт сертифицированный. И цены должны упасть. Просто выше конкуренции цены упадут. Теперь мы с тобой, без виз мы получили раз, это хорошая
штука. Без виз это отличная штука.
Мы выше не унижаемся, не стоим в очередях посольства, не доказываем, что мы не жирафы. А теперь мы можем с тобой еще сесть. Скоро сможем, да? Мы сейчас можем сесть там. Хочу полететь в Бордо, либо хочу в Рим, грубо говоря, на 3 дня. И за там условно 60 евро полететь в Рим. Мне кажется, это прекрасно. Это, кроме того, что это просто комфортно для всех граждан Украины, это еще и такой элемент экономической, гуманитарной интеграции в Евросоюз. Ну и, наконец-то, я надеюсь, у нас все-таки пойдет авиасообщение по Украине.
Внутри страны.
Ну, а ведь тогда... довольно большая страна.
Я так понимаю, что это может привести к тому, что, например, реанимируют какие-то старые полузаброшенные аэропорты. Вот в том же Ужгороде, например, раньше можно было долететь, а потом начались какие-то перебои.
Я родом из Винницы, да, больше 20 лет живу в Киеве, там есть аэропорт Гаврюшовка. Вот, недавно еще, 4 года назад, там были рейсы прямые: Черногория, Израиль, Египет, Польша. То есть я практически уверен, что это все теперь реанимируется, там надо отремонтировать взлетно-посадочную полосу, конечно, чтобы принимать определенные борты. И как бы это все полетит. Это же людям тоже удобно, смотри. Из Винницы там 4 часа ехать в Борисполь, чтобы куда-то улететь. А зачем, если можно сесть и напрямую
за
полететь 4
часа можно в Шарм-эль-Шейх, либо в Польшу, до Южной Европы,
либо в Турцию, как бы куда-то, да, там 2 часа лететь всего лишь. А это 4 часа в одну сторону, 4 часа потом обратно. Это все очень неудобно. То же самое жителям Чернигова, Житомира, Черкас, Николаева там и прочее.
выходим на... потихонечку выходим на какие-то вот такие европейские условия существования.
Когда я бываю где-то там на каком-то курорте, грубо говоря, в Турции или в Египте, я смотрю на табло, и я вижу, со скольки, с какого количества городов из Польши прилетают рейсы. Лодзь, Гданьск, Вроцлав, Познань, Варшава, Краков. Все летят напрямую. Никто не летит через Варшаву, да? И потоки идут огромные. Тут единственное препятствие у нас, например, для развития внутреннего туризма, ну и вообще перелетов, это все-таки, конечно, рост экономики и базового дохода. Потому что если у нас нет большого количества людей с приличным доходом, то как бы рейсы Львов-Харьков условные, да, могут быть экономически просто нецелесообразными. Но Киев-Одесса точно будет.
Но те же лоукостеры, ну, тот же Ryanair, лоукостер, который иногда, не всегда, но порой перевозит внутри Европы, рейсы есть по 9, по 10, по 11 евро.
Да,
и конечно,
да.
С такими ценами здесь... Наверное, любой или почти любой сможет сесть и полететь.
Да, если будут такие цены, будет супер. И та же Одесса, смотри, вот зачем тебе ехать 6 часов там, даже по автобану, если его сделают, если можешь за час добраться туда и за час добраться обратно за небольшие деньги и провести уикенд в Одессе. Я думаю, в Киеве это будет мега популярное направление.
А это еще должно подстегнуть, например, Укрзалезницу поработать над ускорением своих интерсити.
Конкуренция – это всегда прекрасно. Так что это свершилось то, к чему шли больше 10 лет. А теперь больше украинские госрегуляторы не влияют на конкуренцию между мировыми украинскими авиакомпаниями. И теперь, я думаю, будет постепенно произойдет у нас некий бум в течение 3-4 лет, и мы будем пожинать его плоды с удовольствием.
Спасибо тебе большое, Виталик. Спасибо за то, что вот на положительной истории мы заканчиваем сегодняшний
разговор. А то все раз это вот Разумков, Саакашвили,
да.
Медведчук.
А тут раз и открытое небо.
А тут раз и Ryanair, и полетели.
Да, и полетели. Спасибо тебе еще раз огромное. Это были «Двойные стандарты». И Виталий Сыч, главный редактор НВС.
Спасибо, Юра. Спасибо всем, кто слушал.
На этом прощаемся. Всего хорошего.
«Подвійні стандарти».